Приветствую всех, чьи приемники настроены на волну радио «Спутник». Отдельный привет, кто нас слушает или, может быть, даже смотрит через интернет. Игорь Ивановский у микрофона. Мы здесь говорим о том, что происходит в России и в мире. Давайте про Европу несколько слов скажем. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, представит предложения, которые изменят порядок приема в ЕС новых членов. Согласно проекту документа, который попал в руки западным журналистам, ЕК предложит постепенно интегрировать Украину, Молдавию и государства Западных Балкан в ЕС. Как считают в Брюсселе, это позволит странам, находящимся в зале ожидания ЕС, воспользоваться некоторыми преимуществами членства, вместо того, чтобы ждать годы или десятилетия, пока они проведут необходимые реформы. В частности, будет предложено постепенно разрешить странам-кандидатам присоединяться к единому рынку. При этом Еврокомиссия предупреждает, что права и обязанности единого рынка не могут быть по выбору, а лидерам ЕС необходимо обсудить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни или этапы доступа к рынку. Ну, то есть мы вам что-то дадим, что-то приоткроем, какие-то возможности, ну и вы, уважаемые Украина, Молдавия, государства Западных Балкан, будьте добры взять на себя это и еще вот это в качестве обязательств. Вообще, конечно, интересно понять, зачем это нужно Евросоюзу, у которого сейчас с экономикой далеко не все в порядке, вспомнить хотя бы протесты фермеров. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин у нас на связи. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот, смотрите, уже кто-то открыто заявляет, что эти методы – это прямой шаг Евросоюза к полному распаду и самоликвидации. Согласны с таким утверждением? Не согласны? И на ваш взгляд, зачем это нужно Урсуле фон дер Ляйен и ЕС?
Да нет, конечно, это такие радикальные взгляды, не имеют под собой никаких оснований. Знаете, у нас уже многие эксперты еще с нулевых годов, а может и с 90-х, когда, помните, было расширение в 2004 году, и сразу там 10 европейских стран вступили в ЕС, и тогда уже говорили, ну вот, все, идет час распада, значит, через 2-3, там, 5 лет ЕС распадется. Ну, мы видим, что ЕС не только не распался, а он еще укрупнился, да, и теперь у нас в ЕС 27 государств, ну, если мы за скобками оставим выход в Великобританию, это особый случай. Вот, поэтому, как говорится, говорить о том, что такие маленькие страны в экономическом, да, разрезе, как Молдавия, та же Грузия, Босния-Герцеговина или Албания, да, даже Сербия с Черногорией, которые сейчас являются кандидатами на вступление в ЕС, и в случае их принятия вдруг что-то случится невероятное, экономика ЕС, так сказать, начнет давать сбой, и все разрушится. Да нет, конечно.
Николай Борисович, деле... да, извините, что прерываю, но с другой стороны, ведь ни Украина, ни Молдавия, ни те страны, которые вы перечислили, наверное, их нельзя отнести к государствам с процветающей экономикой. А зачем Евросоюзу новая головная боль?
Ну, понимаете, они просчитывают шаги на 10, 15, 20 лет вперед, да, то есть понятно, что на данный момент вступление вот этих стран или присоединение, вот поэтапное, как теперь озвучила Урсула фон дер Ляйен, больше принесет расходов, чем дивидендов, это они прекрасно понимают, да. Ну, если смотреть на общие финансовые возможности Евросоюза, да, там сумма бюджета превышает триллионы евро, да, то в общей массе на самом деле для них это не такие большие утраты. Вот, имея в виду, что все это окупится, сторится где-то через там условно 10, 15, 20 лет. Вот, потому что, ну, так или иначе, они приводят в пример вот те же восточноевропейские страны, которые вступили в том же 2004 году, в 2004 году, вот прошло 20 лет, и они уже видят, что эти страны уже не с протянутой рукой, да, вот, ну, та же Польша, например, или Чехия, или Словакия, они не с протянутой рукой, они тоже вносят свою лепту в расширение вот экономики ЕС, в расширение возможностей для роста. То же самое они предполагают и для этих стран, потому что, ну, каждый из них имеет что-то за душой, да, там, ну, Украина... Это такая страна, где возможно развивать активно сельское хозяйство. Мы знаем, там хорошие черноземные земли. То же самое, допустим, в Молдавии, вот, которая еще и производит вина. да, есть свои плюсы совершенно точно из стран Западных Балкан, да, где-то больше, где-то меньше, ну, тем не менее, вы знаете, курочка по зернышку клюет, поэтому они считают, что даже если маленькая страна присоединиться к ЕС, то все равно это будет плюс. Расширяются возможности рынка, да, для старых стран Европы, так условно, старых стран Западной Европы, да, это возможности для бизнеса приходить вот на эти новые территории, новые земли и инвестировать туда, ведь там дешевая рабочая сила, да, там люди заинтересованы в том, чтобы им деньги давали, они готовы развивать различные направления бизнеса, да, то есть это получается и для стран старой Европы, да, в кавычках, угу, тоже выгодно. То есть для бизнеса это выгодно. Видите, получается, если все это просуммировать, то плюсов будет больше, чем минусов. Этим руководствуется.
Ну, конечно, да, конечно.
Которые предлагают такие условия.
Интересная штука. А смотрите, я правильно понимаю, что если вот сейчас все эти поправки будут приняты, если страны-кандидаты действительно присоединятся к единому европейскому рынку, то по большому счету стремиться в Евросоюз официально им и не нужно будет, и все эти бумажки, они не будут играть роли. Или есть какие-то существенные ограничения, которые будут оставаться до конца, что называется?
Как вам кажется? Конечно, есть существенные ограничения. Да, получение возможности свободной экономической зоны – это большой плюс. Но давайте не будем забывать, что граждане той же Молдавии, там, той же Грузии или той же там, Боснии, предположим, они не будут иметь такие же права, как граждане Евросоюза. То есть они не получат так называемое европейское гражданство. Для этого надо быть полноправным членом. А это значит, что они будут иметь ограничения при устройстве на работу, да, при открытии какого-то своего бизнеса, стартапа. Ну и вообще вот при всех вот этих моментах экономических, свободное передвижение капитала, услуг, будут ограничения. Поэтому естественно, что статус полного члена Европейского Союза, ну, дает намного больше, чем статус кандидата вот на таком даже поэтапном вступлении в ЕС.
Николай Борисович, а если посмотреть на эту ситуацию с несколько иной, может быть, неожиданной точки зрения, ведь смотрите, что пишут. Учитывая, что большинство руководителей стран ЕС уже предупредили, что с Союзом, насчитывающим более 30 членов, управлять будет еще труднее, Еврокомиссия предложит отказаться от требований единогласия, тормозящего принятие решений по внешней налоговой политике, чтобы избежать будущих тупиков. Ну, внешней и налоговой политики, конечно. Вот. Здесь, может быть, еще и причина в этом, потому что голосование о помощи Украине, например, ну, все мы помним позицию Виктора Орбана, позицию Венгрии, сколько с ним пришлось вести разговоров, угроз и так далее, чтобы он в результате, конечно, проголосовал так, как нужно, но время было потрачено много. И вот теперь Евросоюз думает, как обойти этот запрет, как сделать так, чтобы, если парочка стран не согласна с каким-то решением, чтобы это несогласие можно было оставить, что называется, только на бумаге. Может быть, здесь еще и в этом причина?
Да нет, об этом уже давно идет разговор, знаете, что 27 государств, что 35, большой разницы нету, и вы правильно сказали, что если одна страна, даже такая маленькая, как Венгрия, по какому-то вопросу заортачится, то сразу создаются сложности, да, потому что решения и в налоговой сфере, и в сфере внешней политики необходимо принимать консенсусом. Вот сейчас они хотят правила ослабить, и Макрон уже об этом говорил, и Шольц. Вот, и считают, что надо применять систему квалифицированного большинства, да, когда, допустим, ну, условно, там, 4/5 государств за какое-то решение, остальные там против, но все равно тогда решение будет приниматься подавляющим большинством голосов. Потому что в противном случае, действительно, если в Союзе будет 35 государств, и там одно государство, ну, скажем так, будет шагать не в ногу, а выходить, понимаете, та же Венгрия не хочет. Вот и говорите об особой занимаемой позиции Орбана. Но она только по вопросу там конфликта на Украине. По всем другим вопросам Орбан-то не возражает. И посмотрите, даже Венгрия будет председательствовать скоро в ЕС. С 1 июля какие они перед собой ставят амбициозные задачи. Они же не ставят задачи развалить ЕС. А наоборот, они говорят, что вот при нашем руководстве Евросоюз двумильными шагами двинется вперед. Вот. Нет, то есть не надо так упрощать ситуацию. ты думаешь, там все звезды сошлись вокруг Украины? Это один из вопросов, который важный, безусловно, да, он волнует европейские общественности, лидеров Евросоюза, но он не является таким системообразующим, да, потому что все-таки перед собой они ставят такие, знаете, амбициозные задачи развития экономики, да, повышения благосостояния европейцев, подтягивания отстающих стран, да, которых сейчас пока достаточно много. Угу. Вот эти задачи необходимо решать. И они считают, что здесь не должно быть того, чтобы одна страна могла остановить усилия оставшихся государств. То есть это неправильно. Согласитесь, логика в этом есть.
Логика в этом есть, да. С другой стороны, Евросоюз строился именно на принципе того, что все страны равны и голос каждого важен. Здесь они, конечно, пусть решают, как хотят. По поводу экономики, Николай Борисович, хочу продолжить ваши слова и по поводу Украины. А тут Шарль Мишель, председатель Европейского совета, заявил, что экономика Евросоюза должна быть поставлена на военную основу, а закупка и доставка боеприпасов Украине ускорена. Господин Мишель сказал, что крайне необходимы сроки. Срочность, интенсивность и непоколебимая решимость. Нашей первоочередной задачей является быстрое предоставление помощи Украине. И на основе недавних инициатив, подобных инициативе Чехии по закупке снарядов для Киева, ускоренная закупка и доставка боеприпасов на Украину. Как вам идея перевести экономику Европы на военную основу, поставить на военные рельсы?
Это не что-то новое, что сказал Шарль Мишель, он, в общем-то, констатирует те факты, которые уже имеют место быть. Вот уже по прошествии 2 лет военных действий ЕС на 50% увеличил свои военные расходы и, соответственно, усилил свой военный потенциал. Но они считают, что этого мало, и они тоже правильно говорят, что, собственно говоря, и Украина должна параллельно этим же курсом идти. Понятно, что у нее возможности сейчас ограничены, Евросоюз будет помогать им в этом, да, чтобы милитаризировать больше свою экономику. Потому что по сравнению с российской, конечно же, Украина уступает. Это всем понятно, совершенно очевидно, это даже не нужно чем-то подтверждать. Но для того, чтобы как-то уравновесить силы, они и предлагают, чтобы Украина делала больше в военной сфере, чем она делает сейчас. Хотя, откровенно говоря, мне непонятно, за счет чего еще может Украина прибавить. Они, в общем-то, задействовали все военные мощности, которые у них до этого момента были. Нельзя сказать, что они там сидят сложа руки и ожидают только помощи от стран Евросоюза и НАТО. Нет, просто ресурсы у них ограничены. Мы же прекрасно понимаем, что и людские ресурсы, и технологические ресурсы, и производственные ресурсы. Тут без конкретной помощи ЕС не обойтись. Мы знаем, что есть планы и поляков, и немцев, и тех же французов, да и британцев уже строить военные предприятия там в западных областях Украины, и чтобы там украинцы могли производить вооружение, которое является для них необходимым, да, в первую очередь, наверное, это средства ПВО, это артиллерийские системы, и ряд других вооружений, которые сейчас применяются. Это никакая не новость, Шарль Мишель ничего нового не сказал. Скорее, он констатировал те процессы, которые сейчас уже активно идут.
Николай Борисович, в завершении нашей беседы коротко. Как вам кажется, эти предложения Урсулы фон дер Ляйен, они в итоге приняты будут или поговорят и отложат в долгий ящик?
Тут все будет зависеть, от выборов в Европарламент. И сама Урсула фон дер Ляйен будет переизбираться на второй срок в ноябре. Очень важен будет расклад политических сил. Да? Сейчас говорят о том, что центристские партии могут потерять свое влияние, а именно они отстаивают эту позицию. То есть если больше будет голосов у таких правых радикалов и левых радикалов, что тоже не есть, откровенно говоря, хорошо, потому что у них такая зигзагообразная вместо политической линии, тут сложно что-либо ожидать, это в духе Дональда Трампа. Угу. Но, тем не менее, изменение расстановки сил может повлиять концептуально на подходы ЕС. Поэтому надо все-таки, мне кажется, дождаться июньских выборов, и тогда уже можно делать более-менее какие-то основательные выводы по тому, какую логику изберет Евросоюз в отношениях поддержки Украины.
Спасибо вам большое. Доцент кафедры интеграционного права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин был у нас на связи.